Здравствуйте, товарищи. Эра, проект «На линии». С вами ведущий Анатолий Михайлов, член Русского космического общества. Вы знаете о том, что Русское космическое общество решило всецело поддержку оказать проекту «Эра», который инициирован информационным агентством «Аврора». И сегодня мы в студию пригласили видных экспертов в области, так скажем, человековедения. Это Олег Георгиевич Бахтияров, автор теории психонетики и практики, связанные с вниманием и с сознанием. Много лет изучает эти темы. Раскрытие потенциальных возможностей людей – это его тема, практический опыт, его колоссальный. Здравствуйте, Олег Георгиевич.
Добрый день.
И Вячеслав Иванович Моисеев, человек уникальный, который в своей научной деятельности соединил и философию, и математику, и медицину, доктор философских наук, и автор теории неовсеединства. И здравствуйте.
Добрый день.
И рады вас видеть. Конечно, основная просьба к вам сегодня – поделиться своими впечатлениями о том проекте, которым вы ознакомились, проект «Эра», над которым поработали уже большое количество людей, специалистов, ученых. И как, на ваш взгляд, какое впечатление производит на сегодняшний день этот документ? И на что бы вы хотели обратить внимание? Какие моменты, может быть, покритиковать? Какие моменты усилить? И что бы вы могли принести в это общее дело со своей стороны? Вячеслав Иванович, первое слово вам.
Спасибо большое. Да, я прочитал основные положения, идеи этого проекта. В общем, все мне очень нравятся, все очень близко. Но пока проект как бы носит такой мозаичный характер. Там предполагаются определенные как бы некоторые ниши, такие интеллектуальные ниши, области знания, которые нужно заполнять тем или иным специалистам. И какие-то ниши заполнены уже очень хорошо. Угу. Это политэкономические, экологические как бы разделы. Это критика современного состояния цивилизации, ну, связанного с этими глобалистскими проектами. Это прописано все очень глубоко и подробно. Вот. Но некоторые разделы там либо только название, либо, в общем, еще недостаточно как бы их представление. Особенно, как мне кажется, это то, что касается идей этики и антропологии, то есть учения о человеке и вот идеи духовно-нравственных ценностей, которая сегодня вот звучит после указа 809 президента, да, очень многие об этом говорят, проводят разные мероприятия, это такой сейчас тренд. Вот. Ну и поэтому, вот если говорить в целом, то впечатление очень положительное, надо продолжать развивать этот документ, заполняя вот эти вот еще недостаточно прописанные как бы направления.
Понятно, понятно. Олег Георгиевич, а вы как считаете?
Ну, я могу только к этому присоединиться. Угу. То есть, если бы я характеризовал проект, я бы примерно то же самое сказал бы о нем. Угу. Значит, ну, мне кажется, что очень важным моментом является дополнение его методами реализации. Потому что ставятся хорошие цели, хорошие задачи, в общем-то, хороший контекст. Вот, но, тем не менее, должны быть способы реализации его. С тем, чтобы это осталось не только лишь в интеллектуальном поле, там, где мы об этом говорим,
жизнь, да?
Но и сделать. Угу. Каким образом это сделать?
Где те люди, которые смогут это осуществить?
Ну, и люди, которые смогут осуществить, и подготовка этих людей. А подготовка, она связана с тем, что мы должны выйти на новые способы мышления, новые формы мышления. Вот тема, с которой в последнее время в основном-то работаю. Вот, и важным моментом становится, опять-таки, характеристика тех, кто будет это делать. Потому что здесь важно, чтобы те, кто будут делать, они владели бы вот этими, ну, не скажу, что там какие-то новые особые формы необходимого взаимодействия с людьми, вот, но тем не менее должны быть выработаны определенные методы работы. Потому что современная управленческая практика, она все-таки базируется на определенных вполне принципах, на определенных формах работы, вот, но она недостаточна для того, чтобы управлять очень сложными процессами. То есть вот те, которые управляют процессами, должны выйти на уровень более сложный, чем сами процессы. Ну, на более высокий уровень, там, о сложности можно говорить, это как дискуссионная тема. Вот, но они должны находиться на том уровне, на котором процессы возникают, и там, где они могут их дополнять, использовать их. Потому что если этого не будет, то, конечно, мы тогда просто погрузимся Ну, в очередной цикл, когда идут самостоятельные процессы, мы что-то пытаемся сделать, получаем противоположные результаты и прочее, прочее. То есть уровень понимания необходим. И здесь, конечно, и возникает эта задача и подготовки таких людей, которые могли бы это все реализовать. Благо, методы сейчас существуют. Вот, а те, которые не существуют, те, кто будут готовиться, должны будут их создать, по большому счету. Да. Примерно так.
Ну вот это же период такой неопределенности. Все привычные костыли, опоры, на которые опиралось человечество и общество, они сейчас подкашиваются, весь этот карточный домик начинает рушиться. И без работы, понимания, как работать и жить в состоянии неопределенности, мы не сможем решить те задачи, которые перед нами стоят, как перед человечеством. И как раз вот тот ваш опыт работы и подготовки людей для выживания в экстремальных ситуациях, на наш взгляд, будет очень полезен. Ведь наверняка вам есть что предложить для подготовки новых кадров, для решения таких управленческих и административных задач нашего времени.
Ну да, вот помимо жизненной экстремальности существует еще интеллектуальная экстремальность. То есть тогда, когда мы
заходим... Выход за границы познаваемого.
Когда мы заходим в те области, где нужно действительно создавать какие-то новые подходы, новые формы. И далеко не все выдерживают, безусловно, это состояние. Потому что это требует, ну, каких-то новых операций в нашем мышлении. А стандартные операции здесь оказываются недостаточными. Поэтому ценностью сейчас становится разработка именно вот этих вот новых форм, новых подходов и сама формулировка проблематики, которая есть. И без этого не обойдешься. По стандарту ничего не получится. По стандарту мы уже использовали все, что можно использовать. Мы подошли уже к тому пределу, который просто нужно суметь превозмочь.
Вячеслав Иванович, скажите, а вот можно это сравнить с тем, что в евангельском повествовании говорится о переходе от человека ветхого к человеку новому? Можно ли сказать, что вот те обстоятельства жизни и тот кризис, который смысловой в первую очередь разыгрался в мире, он связан с тем, что как раньше жить уже не получится, что вот все, что происходит сейчас в мире, это последствия поведения вот этого ветхого человека, который мечется вот в этой биологической парадигме «бей-беги», свои, чужие, куда тащить и так далее. А выход по оси Z, выход по вертикали, или мы будем подниматься по оси бытия вверх и раскрывать свои потенциальные возможности, которых нас призывает Создатель и Творец, или мы просто, так скажем, ну, не сможем перейти вот этот, так скажем, переходный период, и, видимо, какая-то смена будет формации, и какой-то, видимо, на обломках этой цивилизации возникнет, может быть, та общность, которая сможет это преодолеть. Но если мы уже с вами сейчас это понимаем и осознаем, значит, у нас есть шанс. Как вы считаете?
Ну, здесь надо сказать, наверное, такой глобальный взгляд на современность вообще. То есть мы живем в эпоху расколотой культуры, когда огромные фрагменты культуры, такие как наука, религия, например, они не связаны, несоизмеримы друг с другом, в то время как реальность, она едина, она не знает вот этих наших делений на какие-то вот формы искусства, наука, религия, там, гуманитарные, естественные науки. Она спокойно переходит все границы. И поэтому такую реальность, ее можно познать и выразить только интегральным знанием, интегральной культурой. Вот. И тот тупик, к которому сейчас подходит современная цивилизация, она пытается максимально получить дивиденды из вот этой расколотой культуры. Но дальше это невозможно. Двигаться в этом направлении – это, по сути, уже, ну, как бы перейти вот к этим проектам глобализации, деструктивной глобализации, которую мы все знаем, да, это уже, по сути, потеря, ну, как бы человеческого облика нашей цивилизации. И поэтому, да, я согласен с вами, это очень радикальные революционные времена, и выход из них только один. Это создание интегральной культуры, интегрального мировоззрения, которое сможет соединить, скоординировать, спаять между собой вот эти все разделенные сейчас воюющие между собой формы культуры, формы знания, формы опыта, и создать вот какое-то интегральное знание, интегральное мировоззрение. Но очень важным условием этого мировоззрения будет то, что современный тип человека, он уже не может просто верить, так как это было в ветхие времена. Да? Ему нужно как бы обоснование, доказательство. потому что все-таки наука не прошла даром. Вот эти вот времена сайентистские, они оказали очень большое влияние на современный тип человека. Вот, и поэтому вот эта интегральная культура, она, конечно, должна быть основана на интегральном знании, в первую очередь, на методах доказательства и новой методологии, ну, то, что я условно называю интегральная наука. То есть, когда нам удастся синтезировать естественные и гуманитарные науки, когда удастся вернуть душу и дух в науку, потому что та ситуация, в которой сейчас находится современная наука, ну, она крайне жесткая. Это господство так называемого редукционизма. То есть направление, которое все пытается свести к физико-химическим процессам в человеке, в обществе, и считает, что кроме вот законов физики и химии ничего не существует. Поэтому душа, дух, там, внутренний мир, сознание, ценности – это все от лукавого. Есть только биохимические реакции, в конце концов, да, вот эта физиология, которую вполне можно пересадить на неорганические носители, и от этого будет только еще лучше, потому что естественное тело несовершенно, а вот это полупроводниковое тело будет лишено болезней, старения там, и всего остального. То есть абсолютное непонимание вот, природы человека, природы бытия, то есть глубочайшее падение, потеря того уровня целостности, который был присущ нашим предкам. Вот. Хотя технологии развиваются, но сознание дикарей. То есть, по сути, происходит глубочайшее одичание современного человека на духовно-душевном уровне. И вот этот дикарь с технологиями, да, это крайне опасная вещь. Это огромный разрыв между средствами, которые позволяют сегодня нажатием кнопки уничтожить всю планету, и тем крайне низким уровнем духовности, ценностей, да, которые управляют этой рукой, способной нажать эту кнопку.
Понятно. А вот скажите, а можно так грубо описать, что человек рождается на уровне животного, да, и животные строят хатки и заботятся о продолжении там, и потомства, и там являют образцы преданности, и любви и так далее. Но человеку как бы замыслом Творца предоставлена возможность такой двойной итерации перехода вот от животного к человеку, а человек к Богу, как говорили святые отцы, Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Вот это вот обожение, оно заложено в христианскую, во все, в общем, традиции духовные заложено, безусловно. А что отличает животное от человека? Вот мы с вами как-то уже это обсуждали, и вот, может быть, в этой студии тоже стоит это. Это все-таки, наверное, творчество в первую очередь. Вот это элемент культуры, творчества с большой буквы, которое животным, в общем-то, не присуще. Там, как Черниговская говорит, что животные не ходят в музей там, и книжки не читают.
Но это вот тоже проявление как раз того, что у нас нет, на самом деле, глубокой теории. Ни теории жизни, ни теории человека, теории разума. Да, вот если вы обратитесь, попытаетесь найти ответы на эти вопросы, например, что такое живое, и пойдете, конечно, обратитесь к той науке, которая должна отвечать на этот вопрос. Биология, наука о жизни, да? Что вы там найдете? Вы найдете там молекулярную биологию, абсолютно господствующую сегодня, о том, что основа жизни – это белки, нуклеиновые кислоты, это биохимические реакции, которые протекают в клетке, да? Это все правильно, все несомненно. Но где душа? Души нет, абсолютно нет. Вот. Если вы пойдете в гуманитарные науки и попытаетесь понять, что такое человек, вы найдете огромное количество направлений там, психологии, там, в антропологии, но которые в основном отвечают на вопросы, как проявляет себя сознание, психика, да, а не что такое психика и сознание на фундаментальном уровне. На уровне, где оно было бы по такой весовой же категории, как пространство, время, материя, такого универсалистского понимания феномена жизни и сознания нет в современной науке. Жизнь, то есть господствует абсолютный геоцентризм. Если естественные науки давно ушли в область космоцентризма, да, и они изучают и вещество, и процессы, которые протекают на Земле, считая, что они протекают, в принципе, точно так же, как и в космосе, вот, то в области органических наук, биология, медицина, и в области гуманитарных наук до сих пор господствует оголтелый геоцентризм. То есть там не строятся универсальные модели жизни космического типа. То есть независимо от того, какими телами обладает жизнь, в каких условиях, в каких планетах или в каких космических условиях она... Такой вопрос даже не ставится. Да? Изучаются только земные формы жизни. То же самое касается человека. Человек изучается как его тело, белково-нуклеотидное тело, с определенной анатомией, физиологией, все больше как бы нервная система, электрические импульсы, организация мозга. Вопрос о том, а что такое разум вообще, да, и как ответить на вопрос о природе разума в таком метафизическом звучании, универсальном, глобальном. Это опять либо философия, либо в религию. Наука этим не занимается. Поэтому вот снова вот эта разорванная культура, она не позволяет не ответить ни на один по-настоящему глубокий вопрос. Ни что такое живое, ни что такое человек. А отсюда какой смысл человеческой жизни? Что такое общество? Что такое человеческая цивилизация? Какая цель у человечества вообще? Мы не имеем сегодня научных ответов на эти вопросы. То есть это паранаука какая-то, которая как бы опирается на первоначальные эмпирические обобщения, какие-то гипотезы, но глубоких моделей и теорий нет ни в одной из областей.
Понятно. Олег Георгиевич, скажите, а вот можно ли так сказать, что вот этот переход от животного, если, так скажем, человек поднялся уже на уровень человека, от животного состояния, осознал вот эти элементы творчества и понял, что не только внешние элементы творчества, там как музыка, там стихи или живопись, а что он может досотворить самого себя, что вот этот переход от человека к Богу – это элемент досотворения, то есть раскрытие своих потенциальных возможностей. И что тут, по большому счету, необходима осознанность, но необходимо видеть себя со стороны, увидеть в себе вот эту потенциальность и создать вот эти благоприятные условия, чтобы эта потенциальность, чтобы это зерно горчичное в нас проявилось, вырастилось, этот внутренний человек. Но здесь без работы с вниманием же невозможно. И вот ваш опыт работы с вниманием и с сознанием, он уникален. Как вы считаете, можно сейчас создать такую школу, ну, для людей, принимающих решения, да, чтобы повысить вот этот уровень осознанности и то и впитать в людей такую интегральную картину мира, которая соединяет вот религиозное мировоззрение, научное и метафизическое, да, чтобы люди приобрели такой объемный уровень знаний и понимания и видения, главное, чтобы могли приниматься решения не из парадигмы «бей-беги», а из нейтрального положения, из осознанности, которому сейчас, кстати, остеопатов учат вот этому нейтральному состоянию. Могли бы мы обсудить и вот с вашей помощью такую предложить программу образования?
Ну, смотрите, мы тут подходим опять-таки к той проблеме, о которой уже сказал. Речь идет о том, что вот наука использует, современная наука использует вполне определенные операции логического типа. И там есть несколько ограничений. То есть, во-первых, мы не можем описывать какой-либо объект логически непротиворечивыми категориями. Хотя, скажем, там в технике там существует идея системной инженерии, то есть там, где как раз различные описания начинают использоваться как таковые. Но тем не менее, когда мы составляем какое-то описание объекта, нам необходимо, чтобы не было противоречия. Вот этот момент. Второй момент, мы как описываем объекты? Мы описываем их путем перечня свойств, которыми они обладают, их связи, в общем-то, отношения и прочее, прочее. Причем, когда мы даем описание объекта, мы начинаем с какого-то свойства, как такового. И тем самым мы сразу переводим описание в обычный наш язык. А обычно наш язык как строится? У нас идут последовательные описания. Мы последовательно, во времени последовательно описываем, как устроен мир. Вот, скажем, описать эту комнату. Ну, я думаю, за полгода нам удастся его описать поэлементно, поскольку элементов достаточно много, их нужно вычленять и прочее, прочее. Описать целостно – нет. А вот целостные операции не используются. И опять-таки, вот, я всегда ссылаюсь на работу Георгия Смирнова уже полувековой давности, там, где он и пришел к выводу, что вот попытка построения вот формальной теории целостности, то есть то, что описывает и живые существа, и цивилизации, вообще вот все вот такие организмические объекты, она невозможна с использованием тех средств, которые у нас есть. Они недостаточны, нужны новые средства. И поэтому принципиальным здесь являются вот те работы, которые подводят нас к этому барьеру, потому что они заставляют нас сделать шаг туда, за этот барьер. Это нужны уже вполне определенные способы работы. Но к чему это должно привести, по идее. То есть, безусловно, мы в очередной раз подходим к некоторой развилке. То есть мы можем рассматривать, ну, человек, вот, когда мы говорим об отличии человека от животных, не знаю, кто там от кого произошел, там другой вопрос, вот, но когда мы говорим об этих отличиях, у человека что есть? У человека есть язык. Вот у животных тоже есть свои языки, но они как бы обозначают какие-то явления. Там свои там 30-40 слов, которые есть у волков, скажем так вот. Говорят, что есть там 1000 слов у китов. Отчет я ничего сказать не могу. А у человека язык, который уже независим от того, что он наблюдает. Поэтому он может создавать совершенно новые вещи внутри себя, которых нет в окружающей среде, и более того, находить способы, как вот эти несуществующие вещи реализовать. Ну, в естественном мире нет микрофонов, как вы сами понимаете, и даже одежды такой вот, которой на мне, ее тоже нет. Это то, что создано за счет того, что мы пользуемся языком. Но язык тоже ограничен как таковой, он тоже подвержен определенным циклам, так или иначе. И мы сейчас подошли действительно к очень интересному моменту, вот, не знаю, как наш мир его пройдет, к расщеплению того, что мы можем двигаться либо по старой траектории, ну и тогда это ведет просто к угасанию. А почему ведет к угасанию? Ну вот есть представление, скажем так, об организмических циклах. То есть любой организм, он возникает, у него есть момент резкого проявления, его силы, суть возможности, потом постепенно угасает, угасает и исчезает. Много теорий на этот счет есть, в общем-то, на Гумилева можно сослаться, на его концепции пассионарности. Вспышка и угасание. Почему угасание происходит? Потому что мы опять-таки исходим из того, что вот у нас есть что-то такое, что имеет продолжение дальше. А что значит продолжение дальше? Оно становится все более и более дифференцированным. Как бы теряется энергия вот самого того, в общем-то, что у нас развивается дальше. И оно к своему угасанию подходит. И в прошлом веке, собственно говоря, такой диагноз и был поставлен. Вот когда было сказано, появилось несколько названий книг, которые охарактеризовали то, что происходило тогда. Вот «Закат Европы» Шпенглера. Вот мы действительно наблюдаем, так оно и случилось ведь на самом деле. То есть мы действительно наблюдали закат как таковой. То есть да, вот где-то так вот на все больше и больше периферии жизни Европа существует, но закат уже действительно состоялся. То есть это, ну, не та сила, которая управляла миром, не та сила, которая создавала там колониальные империи и все остальное. Все закончилось, и культура закончилась. Да, мы должны задуматься над тем, а что же представляет собой культура, в общем-то, которая нас формирует. Культура, но она вот как бы производная, по большому счету, от церкви. То есть вот некоторые церковные истины, они опускаются сюда, вниз, мы начинаем с ними оперировать, определенная деградация их происходит, но зато создается этот колоссальный мир культуры. А потом культура деградирует. Превращается только лишь технология. И тоже мы видим же это засилие культурного мира вещами, которые находятся уже ниже культурного уровня. Вот, опять-таки, одно из названий книг, которое было в 20 веке, «Восстание масс». Понимаете, вот, тогда, когда на смену интеллектуальной верхушки приходят люди, которые находятся на нижнем уровне мышления. А сейчас еще хуже идет восстание того, что находится ниже этого уровня, по большому счету. То есть я не удивлюсь, если на смену там пропаганды ЛГБТ и всего остального придет уже пропаганда равенства людей, страдающих синдромом Дауна, когда нужно будет набирать по квоте определенной, кстати, вот в управленческом аппарате должно быть свои там 3% страдающих этим синдромом и так далее, и так далее. А к этому все движется на самом деле. Ну, то есть то, что уже выпадает из культуры, становится нормой. А как этому противостоять? Только лишь тогда, когда мы опять возвращаемся к тому моменту, как это все происходит. А как это все происходит? Есть процесс, но можно сказать, на смысловой процесс, то есть вот в том верхнем уровне нашего сознания, там, где господствуют не формы, а смыслы, понимания, и из них возникает все. Но мы подходим к тому моменту, когда мы должны научиться сами это создавать. То есть не тогда, когда нас учат, как ходить, ведя за ручку, а тогда, когда мы сами начинаем ходить. И вот это вот понимание, которое сейчас есть, оно, в принципе, к этому подводит. Но необходимы, ну, в каком-то смысле, и действия. То есть не тогда, когда человека обучают, как выполнять приказы, а когда его обучают, как создавать нечто новое. Ну, понятно, не всех этому обучишь, это понятное дело, так сказать, люди различны по своей природе, но, тем не менее, это должно стать каким-то вот элементом нашей социальной и культурной жизни, воспитательной жизни, образовательной жизни и так далее. Нужны вот эти новые формы образования, новые формы управления процессами.
То есть, своего рода, это такая школа для взрослых, когда люди поняли ограниченность этого видимого мира, познали законы этого видимого мира и пришли к вопросу, а зачем я живу и так далее.
Гораздо хуже даже, не для взрослых, а как раз для перехода от подростков уже к такому действительно взрослому состоянию. То есть был период детства, когда нужно было людей водить за руку, очень-то, и действительно очень-то культура их водила. Потом наступил подростковый бунт, который мы действительно наблюдаем где-то уже два века, совсем длится подростковый бунт по большому счету, но пора уже и взрослеть. Вот, и уже начинать самостоятельно ходить, самостоятельно двигаться, самостоятельно создавать. Это должно стать нормой культуры. То есть это не значит, что всех нужно этому обучить. Это люди различные, у каждого свои функции есть. Вот, но в культуре должно быть нормой создавать. Создавать, взаимодействовать вот в этом создании.
Ну вот я знаю, что вы сегодня обсуждали тему нового научного журнала, который будут аккумулировать вот такую научную мысль. И к Вячеславу Ивановичу обращались с предложением поучаствовать в его работе. Могли бы вы осветить, потому что, может быть, это будет рупором в научной среде вот тех процессов, о которых мы говорим, что приоткроется вот этот ящик Пандоры, из которого будет видно, что человек может эволюционировать и двигаться по пути сознательной эволюции от животного к человеку, от человека к Богу?
Ну, смотрите, пока этот журнал существует как проект, ну, я рассчитываю, что где-то в сентябре, в октябре он уже начнет
реализовываться. А как он будет называться?
Ну, название там еще, оно возникнет, но подзаголовок его будет примерно вот такой вот. «Пределы мышления и их преодоление». Угу. Как описать пределы мышления? С десяток авторов есть, которые пределы описывают в разных совершенно областях. И самое главное здесь не только их описать, но и найти способы преодоления. Это означает создание новых форм мышления. А что значит новые формы мышления? Мы должны выйти тогда на тот уровень наших операций в нашем сознании, который исходит, ну, из первичных смыслов, из понимания. Не тогда, когда формы у них есть, а когда мы смыслы начинаем превращать в формы. И опять-таки, тема, я не могу сказать, что вот мы первую эту тему подняли. В общем-то, и в 20 веке существовали попытки создания вот такого рода языков.
Если вам удастся создать такой журнал, и будут регулярные публикации, коллективы людей будут увеличиваться, которые на это пишут, это же может какая-то критическое масло, масса смыслов набраться, и в практическую плоскость это может быть?
Этого мало. Этого мало, потому что здесь недостаточно только лишь интеллектуальных конструкций. Сейчас очень много правильных вещей говорится, очень много правильных планов создается, это все правильно. Но вопрос в том, чтобы начать это делать. Понимаете, то есть тогда, когда мы начинаем создавать эти новые формы, не просто говорим, вот они должны.
То есть создавать школу практической реализации этих знаний, инновационных знаний.
Да, ну вот если перейти уже на такой наш квазинаучный жаргон, создание новых когнитивных инструментов. Когнитивный инструмент – это что? Это то, с помощью чего мы можем моделировать мир и вносить в него изменения. То есть переходить к инструкциям, как это сделать. Вот тогда появляется технология. Но для этого нужно что? Нужно понимание, этот смысловый уровень, образы, которые у нас возникают, операции, которые мы можем проводить в сознании, причем расширенные, не только те, которые связаны с логикой, но с преодолением пределов, с преодолением тех граничных понятий, которые ограничивают нас на самом деле. Вот создание соответствующих языков, которые совершенно иные, нежели те, которые мы пользуемся. И одно из отличий – то, что мы его создаем под задачу. Не модифицируем, не упрощаем
язык. То есть визуальные какие-то языки, да?
Ну, визуальные там. Вот. Можно много, в общем-то, этих языков представить себе, как это сделать. Но главное, он должен находиться на тенденции, противоположной той, которая есть. Потому что сейчас мы что видим? Мы видим упрощение языка. За счет этого были созданы определенные логические конструкции и очень сильные инструменты работы науки, превратившиеся в технологии. Формализация, которая позволила создавать действительно, в общем-то, вот всю технику, которую мы видим. И в конце концов формализация приводит к тому, что мы начинаем оперировать уже не словами, а числами, а потом забываем про числа, у которых у каждого числа есть свой смысл. Вот и начинаем оперировать только лишь цифрами. Ну и причем только лишь двумя, единичкой и ноликом, по большому счету. А что находится вне того, между ними, и все остальное ускользает. И поэтому мир, при всем том, что мы создаем очень разнообразный и сложный мир, становится для нас гораздо примитивнее, чем даже наша собственная жизнь, не говоря уже о нашем сознании, которое, безусловно, шире жизни. Тут я полностью согласен, что здесь мы не должны ограничиваться только лишь фиксацией каких-то биологических феноменов. Потому что, ну как они фиксируются? Есть датчики, которые что-то фиксируют. Не более того, они же не фиксируют то, что происходит внутри. Это же мы должны почувствовать эти
даже вещи. Физико-химических параметров, если бы только биологических.
Проще. Да. Так биологически они даже и не формулируются, потому что... Здесь, ну, смотрите, когда возник термины телехи у Дриши. Уже скоро полтора столетия как будет, в общем-то, возникновению, которое характеризовало жизнь как таковую. Оно так и осталось, в общем-то, только лишь словом. То есть из этого не проистекали операции, потому что те операции, которые можно было приложить в науке, они ориентированы вот как раз вот на более простые формы существования. А для более сложных нужны более сложные формы работы.
Ну, скажите,
как раз вот то, что ставится в ряде работ, ну, вот как раз Вячеслав Иванович один из тех, вот, кто ставит эти вопросы, по большому счету.
Да. Ну вот вы говорили о том, что в Питере есть какое-то учебное заведение, которое, в общем-то, собирается работать над новым мирохозяйственным укладом, там, седьмой, и как-то к этому готовиться. Вот, может быть, вот это узкий участок фронта, где наука может прорваться и создать в рамках вот эту лабораторию, так скажем, которую мы обсуждали с Вячеславом Ивановичем, лабораторию метафизиологических исследований, чтобы показать возможности перехода человека на новые уровни мышления, работы с сознанием, чтобы совсем по-другому решать вот те задачи, которые перед нами стоят.
Ну, конкретная организационная форма, вообще-то, кто там будет участвовать, это дело, я надеюсь, ближайшего будущего, но все-таки будущего. Хотя, дай бог, чтобы это действительно где-то в этом году уже состоялось. Такая связь. Но здесь важно, чтобы такая лаборатория, она не ограничивалась только лишь интеллектуальным продуктом. Важно, чтобы методики, она выходила на конкретные вещи. А конкретные вещи тоже. Вот перед нами уже достаточно долго стоит вопрос о следующем технологическом скачке. То есть он уже формулируется где-то лет 70, как это должно выглядеть на самом деле. Но шагов к этому не делается, потому что, опять-таки, нет этой связи. Связи новых интеллектуальных операций, которые нужно создать, и конкретных действий, которые нужно проявить. Потому что мы действительно видим подход к этому. Мы видим фантастические романы, там, где там, создается зародыш, там, допустим, там, дома, и он вырастает, этот дом. А как это сделать? Для этого нужны другие способы мышления. И способы, которые уже начинают соответствовать живому. Быть не более примитивными, чем живое. Современные средства науки, они более примитивны, чем живые процессы. Но за счет этого, кстати сказать, вот эта мощь науки, это все создано. Потому что простые операции. Вот выйти на уровень равномощный живому, а дай бог еще на уровень равномощный сознания, что гораздо сложнее, в общем-то. Вот это вот, ну, мне представляется действительно задача.
Интересная задача. Скажите, Вячеслав Иванович, а как вы считаете, вот ту работу, которую мы с вами провели в рамках Евразийского клуба по позитивному сценарию дальнейшего развития человечества, и Олег Георгиевич тоже принимал в нем участие, и импульс подал Клюев Александр Иванович, как вы считаете, ведь это, наверное, могло быть хорошим подспорьем для проекта «Эра», вот именно в понимании роли человека во всех этих событиях, и как ему действительно стать не лучше, там, умнее, здоровее, там, добрее, а другим, вот это инаковость себе взрастить. Ведь, может быть, надо в эту сторону копать?
Обязательно. Я думаю, что сейчас существует целый ряд таких очень конструктивных проектов интегральной направленности. Проект «Эра» – один из них. Вот, достаточно обоснованный, и их нужно объединять, их нужно координировать между собой, потому что главная задача состоит в том, что те люди, которые обладают властью сегодня, они не хотят развиваться, они хотят удержать то, что есть.
Но Катехон вот безблагодатен, ведь кто удерживающий, да, проигрывает.
А те люди, которые хотят развиваться и которые составляют ядро как бы будущего человечества, да, они разрознены, и они властью не обладают. Поэтому вот эти две большие полярности, власть и развитие, они сейчас разорваны. И главная задача состоит в том, чтобы их интегрировать, чтобы создать развивающую власть, чтобы было властное развитие, да, развитие, которое обладает властью и способно социализировать эти процессы развития. И проект Евразийского клуба, проект «Эра» – это попытка как раз двигаться в сторону синтеза вот этих полярностей. Их все нужно развивать и дальше, объединять, интегрировать. Я называю это еще философией кругового щита. Когда-то я в День Центре эту идею высказал. У каждого из нас есть достоинства и недостатки. И вот как воины, там, спартанцы, например, там, вставали в круг, если они были окружены со всех сторон врагами, выставляли щиты, смыкали их между собой и спины прятали внутрь. Спины – это наши слабые стороны, щиты – это наши сильные стороны. Нам нужно сомкнуть щиты наших сильных сторон и спрятать наши слабости. То есть не замечать у других, вот, в чем он слаб, да, а замечать силу его подхода, его проекта, его положительные стороны И вот эти положительные стороны интегрировать между собой. Вот надо выработать эту философию, методологию, идеологию кругового щита. Ее пропагандировать. И вот эти проекты – это щиты. У них есть спины, есть щиты. Спины вовнутрь, щиты наружу и сомкнуть щиты. И добавлять новые щиты, чтобы был создан единый круг, который уже был бы достаточно неуязвим и мог бы отвечать на практические вопросы, решать глубокие сложные интеллектуальные задачи и привлекать властные структуры.
Скажите, пожалуйста, ведь одна из целей проекта «Эра» – это вот построение этой интегральной как раз картины мира. И ведь получается, что нам нужно как минимум три вектора соединения. Да? Вот уровень научного мировоззрения, его подходы, уровень религиозного мировоззрения, может быть, в широком смысле этой как бы культуры и творчества, да, это вот такой вектор большой, трилистник. И третий элемент – это все-таки метафизика. Нельзя сбрасывать со счетов тот практический опыт людей, которые волею судьбы прорвались в какие-то, так скажем, уровни, ну, взять там одного Гурджиева с его там, и Успенского, его учеников, и Беннета, огромный пласт работы, который очень большой.
Опять синтез, интеграция.
Да. Да, поэтому если нам взять, вот это представить себе, этот трилистник, и начать потихонечку, ну, из одного точки они будут исходиться, и потихоньку, общаясь вот с представителями этих трех направлений, собирать в центр общее мнение, с чем согласны представители всех трех направлений. И тогда получается, что вот эта средняя сфера, она начнет расти и потихонечку вбирать в себя вот эти лепестки разных разрозненных мнений. И тогда, на мой взгляд, вот из этих вот, из этого круга, серединки, мы получим ответы на вопросы, кто мы, зачем мы здесь и почему так все происходит.
Ну, это та же самая философия кругового щита, но только обычно что происходит на практике. Во-первых, люди, которые обладают интеллектуальными способностями, они часто считают себя гениями и не приемлют какой-то противоположной точки зрения. Да? Вот это очень часто встречающаяся, к сожалению, такая комбинация. Вот. И здесь нужны люди, профессионалы, с одной стороны, с другой стороны, интегрального типа, и с третьей стороны, чтобы они могли работать в команде. Вот, по крайней мере, три вот этих качества должны соединиться в человеке, да? Вот. И в этом плане нам нужно вот формировать и расширять именно такое сообщество людей, профессионалов, чтобы это было не просто дилетантство, да? Чтобы это люди были интегрального мировоззрения, интегральной направленности, не узкие естественники, не узкие гуманитарии, да? А широкого плана люди, и чтобы они были открыты к другому мнению, чтобы они не считали, что вот их концепция – это вот истина последней инстанции. Они полагали, что у них есть какая-то, ну, своя часть истины, там, пускай, если она обоснована и доказана, да, но они открыты к тому, чтобы пополнять эту часть какими-то другими фрагментами и строить все более интегральную конструкцию. То есть идея открытого синтеза обязательно должна быть. То есть мы никогда не сможем достичь абсолютного синтеза, абсолютной интеграции. Всегда наше сознание будет в рамках каких-то моделей. Модели могут усложняться, но они всегда могут и пополняться новыми моделями. И мы всегда должны помнить, что все, с чем бы мы ни имели дело, это только модели реальности. Сама реальность бесконечно сложнее, чем все эти модели. Вот если мы будем это помнить, то не будет вот этого прессования там, оппонентов. Да? Мы всегда будем открыты, мы всегда будем готовы пересмотреть, улучшить, расширить какие-то наши модели, интегрировать какие-то модели, которые работают в разных направлениях. Вот таких людей надо отбирать и надо формировать вот, все более широкое сообщество такого типа.
Да, ну, да, и вот этот момент здесь тоже важен. Ну, то есть тогда, когда мы понимаем, что другой человек видит другие аспекты мира. Да. Потому что, ну, человек – существо все-таки примитивное, не будем его слишком так хорошо описывать, и видит какой-то свой определенный аспект. Другие видят другие аспекты, и важно выделить эти аспекты. Но, опять-таки, я ссылаюсь на апостола Павла, должно быть разномыслие между вами. То есть должна быть некоторая соборность. Даже есть хороший термин, который стал использовать хороший автор Баранов такой, в общем-то. Соборный персонализм. Угу. Вот тогда, когда с одной стороны мы действительно понимаем себя, вот свое я, в общем-то, свою ценность, свое действие, но с другой стороны соборный, потому что мы понимаем, что другие, отличающиеся от нас, обладают такой же ценностью, и ценностью является именно отличие. Совпадение, оно не очень ценно, потому что оно и так у нас есть, и так понятно. А вот когда мы начинаем понимать вот это отличие, вот это становится важным дополнением для нас.
Ну, можно так сказать, Олег Георгиевич, что ну, Земля – это единый такой живой организм, даже не столько Земля, может быть, даже и там вся Вселенная, да, и что раз на Земле появилась жизнь, то возлагаются какие-то очень большие надежды, так скажем, на Землю, что Земля должна, в общем-то, стать инкубатором, так скажем, для взращивания душ человеческих. И как создать вот эти благоприятные условия на Земле для того, чтобы эти души взращивались, и действительно вот эта максима христианская, Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, чтобы человек начал подниматься сознательно по лестнице бытия, ведь нужно давать эти практические инструменты, и тело – это тот инструмент, то есть та часть наша, которая как дух, душа, тело, есть такая работа у нашего известного хирурга Войны Синецкого, да. Вот, и там потрясающе описано, то есть нам нужно обживать эти все три этажа, потому что тело всегда присутствует в моменте, человек в уме все время отклоняется, он не здесь, сейчас, в прошлое, в будущее, надо людей учить пребыванию вот в таковости момента, раскрывать, переходить из закрытой системы энергетической в открытую систему, и вот те инструментарии, которые вы за многие годы разработали, наверняка они могут быть крайне полезны вот в моменты таких переходных. Как вы считаете, вот такую школу мы можем на сегодняшний день создать, чтобы аккумулировать вот знания вот интегральной картины мира и на практическом опыте собирать мнение этих людей внутри вот того же проекта «Эра», чтобы это стало реальным практическим инструментом трансформации и преображения жизни на Земле? Что нам для этого нужно? Как вот, какие ваши предложения?
Не, ну, вы знаете, на самом деле такие начинания существуют и без нас, то есть. Есть создание, в общем-то, отдельных школ, пусть небольших, но тем не менее, причем в разных городах, которые стремятся именно к такому интегральному развитию. Но я бы тут выделил бы такие вот три принципа, скажем, такого образования. То есть это воцерковить тех, кого можно воцерковить. Не всех можно, но какая-то часть возможна. Бокультурить тех, кого можно ввести в культуру. Но я бы добавил бы еще один спорный момент, который немножко так покусывает. Это вещь овоенить тех, кого можно овоенить, скажем так. Вот, потому что дисциплины, моменты вот, дисциплины, ответственности, служения, они должны быть. Вот когда вот эти три компонента соединяются, тогда, в общем-то, все становится на свои места, по большому счету. Но понятно, что сейчас это мы не можем вести в качестве, ну, скажем так, норматива всеобщего образования. Но это означает, что мы должны начать отрабатывать такого рода технику на каких-то локальных примерах, стремясь, в общем-то, это все расширять, распространять. И не только образовывать, но и получать из этого какие-то принципиально новые результаты. Ну, видимые, осязаемые, в общем-то, здесь недостаточно просто интеллектуальных конструкций, сейчас очень много на самом деле. Тут есть, если заниматься ими, можно всю жизнь только лишь читать, читать и читать, и удовольствие от этого получить. Но каким образом превратить эту конструкцию в нечто видимое здесь? Понимаете, то есть суметь отойти, суметь от сферы интеллектуальных конструкций, перейти к тому, чтобы они начали реализовываться здесь. Ну, по сути дела, технология – это и есть реализация определенных интеллектуальных конструкций, но они себя уже исчерпали, по большому счету. Исчерпали именно потому, что многие вещи оказались отброшенными. Ну, то, о чем здесь речь-то и шла, в общем-то. Отброшено представление о душе человека, в общем-то, отброшено представление о целостных моментах, о жизни как таковой. Вот и целый ряд авторов есть, которые регулярно эту тему поднимают. Вот их объединение необходимо. И так, чтобы вот на базе такого рода процесса обучения стали возникать, я говорю, какие-то принципиально новые вещи. Там, ну, даже вот шаги к новым технологиям, потому что они понятно, какие должны быть сейчас. Какие-то совершенно непонятные, которые еще будут возникать. Но движение в эту сторону. То есть я бы видел бы создание вот такой организованной структуры. Но именно организованной. То есть здесь недостаточно просто собираться, как я говорю, свободно, это разгрузки вагона времени, так сказать, поговорить на умные темы. А важно еще, чтобы это была организация, нечто создающее в видимом мире.
Ну, вот в рамках того учебного заведения, про которое вы говорили в Питере, которое собирается там седьмой технологический уклад, может быть, там какая-то, может быть, лаборатория создана, так скажем, под академической крышей?
Не, ну сейчас просто ведутся переговоры различные, переговоры на эту тему.
То есть теоретически это возможно?
Да. И дай бог, конечно, чтобы это все получилось. Угу. Потому что есть Ну, и запросы, скажем, со стороны корпораций, потому что часть из них попадает в ситуацию, когда они должны найти новый способ решения, новое развитие. Потому что вот произошло, с моей точки зрения, очень благотворное такое явление – санкции и ограничения. То есть тогда, когда мы вынуждены опираться на свои силы, а не заимствовать что-то. Ну, заимствовать дешевле, конечно, тут спору нет. А тут приходится предпринимать свои собственные усилия. Но это же какие-то должны быть в каком-то направлении, в каком-то контексте. Воспроизводить то, что делается, то недостаточно. Нужно создавать то, чего еще не было. То есть вот когда мы говорим, там, седьмой технологический уклад, там, или там, класс развития и все остальное, мы должны, опять-таки, сделать скачок туда. То есть не догонять, а создавать свое собственное. Вот, и когда мы свое собственное будем создавать, тогда все пойдет правильно, в общем-то. Мы должны развивать свое.
Вячеслав Иванович, вот та работа, которую Клюев Александр Васильевич ведет, ведь он из авиации пришел, да, и в рамках вот своей деятельности в комитете, в Международном авиационном комитете, он многие годы возглавлял лабораторию по определению человеческого фактора в авиационных катастрофах и создал вот эту релятивистскую теорию психической деятельности человека, на основе которой определяется роль вот пилота в экстремальной ситуации. И вот дальнейшие его труды в изучении Кришнамурти, Шри Аурабинда, матери, Сатпрема, да, как вот нашей духовной традиции, то, что вот он замахнулся на там, путь сознательной эволюции человека, да, что действительно на основе изучения этой культурной традиции он говорит о том, что действительно есть вот этот нисходящий поток энергетический, который человек может в тишине ума раскрыться к влиянию этого потока. Этот поток будет, как бы, можно сказать, так нас вымывать, вычищать и как бы апгрейдить, так скажем. Да? Со своей стороны мы можем сказать то, что мы в китайской культурной традиции изучали. Это вот наличие этого восходящего потока, который может наполнять жизненностью удивительной, совершенной, преобразовывать наше тело до каких-то феноменальных возможностей. Вот, вот этот вектор, так скажем, перспективный, на ваш взгляд, можно как-то вот его поддержать, потому что он, так скажем, из научной сферы, как ученый, кандидат медицинских наук, он как-то вот так в эзотерику как бы сместился, и многие говорят, там, я говорю, вот, смотрите, это же эзотерика, там какой-то раз...
Это самый главный вектор, Андрей Филиппович.
Плюхают на него какую-то печать, значит, все, и он уже из великого, можно сказать, ученого превращается, так скажем...
Это, по сути дела, идея науки о развитии. Вот как ни удивительно, у нас нет сегодня универсальной науки о развитии. А именно к ней апеллирует Александр Васильевич. И он видит эти духовные древние практики как, по сути, то ли остатки древнейшего какого-то знания, да, то ли собственные попытки этих народов прорваться к этому знанию, но это великое, глубокое знание науки о развитии. Это ее какие-то фрагменты. Да? Вот. И вот если мы посмотрим сегодня на современную науку, вроде бы везде есть развитие. Психология описывает развитие ребенка, там, интеллекта, там, чувственности ребенка. Биология описывает развитие видов в эволюции. Да? То есть вроде бы везде много частных... Космология описывает развитие Вселенной. Много частных примеров развития. Но вы нигде не найдете универсальный закон развития, который был бы сформулирован в современной науке. Есть универсальный закон деградации. Это второй закон термодинамики, который говорит, что в изолированной системе все стремится к хаосу, беспорядку, к однородности, росту энтропии. Да? А то, что вся Вселенная пронизана величайшим законом развития, который все пронизывает и везде проникает, да? От мельчайшей клетки вируса там, до галактик, Вселенных и так далее, в современной науке абсолютно нет этой формулировки.
Ну, это Клюев там об этом и говорит, что, товарищи, вот, давайте переходить из закрытой системы в открытую систему, да, и да, вот да, эта внешняя энергосистема,
это,
она будет
это приводить... Это следствие на... все того же самого, того жесткого редукционизма, который господствует в современной науке. А, кстати, скажу, что противоположное направление к редукционизму, вот Олег Георгиевич уже неоднократно упоминал, холистические представления – это холизм. Редукционизм – это упрощение, разложение целого на элементы и потеря целого, а холизм – это удержание целого и попытка объяснить целое на его собственном уровне, когда нужно формулировать свои собственные законы целого, которые, конечно, взаимодействуют с элементами, но полностью к ним не сводятся. Есть понятие так называемое эмерджентное качество. Это качество целого, которое впервые возникает у целого и отсутствует у отдельных элементов. Таким качеством является качество жизни. Таким качеством является качество разума, Таким качеством является качество общества, общественной социальности. Да, это все эмерджентные качества, которые возникают на своих уровнях организации. Но вся наука современная редукционистская. В то время как мы видим, что реальность она вся пронизана холистическими вот этими тенденциями и процессами. Поэтому, конечно, нужен кардинальный разворот науки в область холизма, и даже я называю это холоредукционизм, это синтез холизма и редукционизма, потому что не надо отвергать редукционизм, он, конечно, тоже много чего наработал, но он работает на нижних уровнях организации системы, а холизм работает на более высоких уровнях организации систем. И их надо координировать вертикально, по уровням между собой. И надо создавать науку, универсальную науку о развитии. И пора формулировать универсальный закон развития, вплоть до математической формулировки, языком математики. Вот языком математики записан закон энтропии. ds по dt больше равно нуля. Угу. В изолированной системе энтропия только растет, пока не достигнет максимума. Так вот, таким же образом надо записать закон развития. Там dm по dt больше равно нуля, где m – мера развития. То есть надо ввести четкое определение, что такое развитие, надо ввести количественные меры развития, надо научиться мерить эти меры у разных систем, надо сформулировать частные законы развития, универсальные законы развития. Огромная работа, которая здесь стоит, и тогда мы сможем уже по-настоящему научно в рамках интегральной науки отвечать на те вопросы, которые сегодня ставит очень правильно Александр Васильевич и другие мыслители, которые работают в области законов, идей развития, теории развития. Но это все надо доводить до настоящей научно-методологической базы.
Вы как ученый готовы поддержать его попытку написать учебник о человековедении, потому что он уже взялся за этот труд?
Когда мы создали резолюцию объединенную, то мы сообща там работали и взаимно поддерживали.
Очень хорошо, я ему передам, он будет очень рад, что это. Олег Георгиевич, я хочу вас попросить раскрыть и о той работе, которая ведется вот нашими учеными, которые изучают наследие Индии, буддизма, я имею в виду вот те работы, которые академик Анохин ведет, Черниговская Татьяна и вот Каплан, они уезжают в Индию, изучают тему сознания, сознания человека, сознания животного, сознания высшая форма сознания. Мне кажется, это тоже очень важный вектор российской науки, и вот тема сознания, она же к вам близка, вы могли бы как-то вот сказать, во-первых, насколько это можно приземлить на реальную жизнь, насколько это можно применить, вот эти потом знания в реальной жизни, и как это вот в эту общую интегральную картину мира вписать, которую мы пытаемся обсудить с вами.
Ну, смотрите, каждая культура создает свои средства, средства описания, там, действия и все остальное. И вот, в силу того, что, опять-таки, культуры тоже ограничены, не только человек ограниченное существо, но культуры тоже, в общем-то, ограничены, у них есть свой объем, который они могут удержать. И поэтому каждая культура, индийская, китайская, европейская, вот, судя по всему, российская культура, потому что здесь мы видим действительно очень большие отличия, фундаментальные отличия в основаниях от других культур. Вот каждый создает вот как бы свою собственную модель, способы работы и так далее, и так далее. И когда мы подходим к этому моменту исчерпанности прежних форм работы с миром, то, безусловно, вот извлечь эти способы работы из других культур, это становится уже ценностью. Это не просто экзотика. Во что-то мы погрузились, так сказать, правильную позу сели, вот и какой-то кайф пережили, в общем-то. Это именно понимание глубинных основ и именно различия основ. И тут даже можно сослаться не только на наших ученых, у нас это, может быть, в наибольшей степени сейчас выражено. Вот тут есть такой китайский философ, методолог Юг Хуэй. Вот, и у него идея та, что, в общем-то, поскольку современные технологии построены на западном мышлении, они дошли до определенного предела, и китайцы, в общем-то, освоили этот способ мышления, ну и вышли на уровень современных технологий, по сути дела. А что будет, если точно так же сделать с китайскими способами мышления, которые значительно отличаются от европейских? А что-то сделать с индийскими? А что сделать с нашим способом? Потому что он все-таки отличен от того, что мы наблюдаем вокруг себя. Вот эти вот вещи становятся важными для нас. Понимаете? И тогда уже мы начинаем думать о том, как с этим работать. Но тогда нам нужно вот эти вот три компонента работы на самом деле. То есть то, как это есть сейчас, понимание, в общем-то, причем понимание не только изнутри, но и немножко со стороны. Вот понимание того, как устроен мир современной науки, мышления, технологии. Ну, это производное, в общем-то, от европейского типа мышления, по большому счету. Вот как он устроен, что мы можем извлечь извне, то есть что есть там, чего нет у нас. И не просто там вот перевести, как какую-то экзотику начинать использовать или просто использовать слова и все остальное. Там другая глубина в этом плане. И третий момент, когда мы сталкиваемся с тем, что у нас есть противопоставление, то, что тех способов мышления, на которых мы базируемся, технологии, которые мы создаем, и то, что там, тогда мы выходим в позицию, а что уже находится над этим? Что находится там, еще создается там, Индия, Китай, там, Европа, арабский мир там, и все остальное, потому что это разные, очень разные миры, очень разные подходы. Опять-таки, вот попытки описания таких вещей есть. Есть очень серьезные работы в этом отношении, которые это все описывают. Но здесь важно перевести, опять-таки, это в некоторые новые внутренние знания. Не тогда, когда мы имитируем там, индийские формы, понятно, мы только лишь имитируем поверхностные формы, на самом деле, а когда мы действительно погружаемся в ту глубину, из которой все это происходит. То есть мы тогда не становимся имитаторами Индии, там, Китая, Ирана, там, вот, или каких-то островов, а мы тогда как бы выходим в ту позицию, из которой все это можно создавать. Ту внутреннюю позицию, гораздо более глубокую, чем вот те поверхностные формы, которые у нас есть. То есть здесь, конечно, вот появляется этот вектор, как раз ну, то, о чем мы и говорим, по большому счету, это бросок от мира ограниченных форм к миру, ну, сказать неограниченных смыслов, наверное, нельзя, наверное, что-то есть большее, чем смыслы, но, по крайней мере, по отношению к тому миру, в котором мы живем, мы говорим о мире, неограниченном мире смыслов. То есть там, где вводится все то, что может превратиться вот и в Индию, и в Китай, вот и в Россию, и в Антарктиду, в Марс там и все остальное, в общем-то. И вот это вот задача.
Как святые отцы говорят, дух творит себе формы, да, и вот это сердце подумало, сделалось. То есть вот это из единицы порождает два элемента, дух, как две руки творения, инь-янь, как китайская картина мира. Инь-янь – это небо и земля, вступают в взаимодействие, рождается третий элемент системы человек, взаимодействие трех элементов, всю тьму вещей. И вот обжить вот эти все три этажа, чувствовать себе и гармонично взаимодействовать между небом и землей самому человеку, да, как папа, мама для всех людей, и в то же время чувствовать вот эту единицу, вот эту связь с уровнем сознания, с уровнем бытия, с уровнем духа. Ведь это, в общем-то, и есть выход из смыслового тупика цивилизации. Просто признать это и практическим образом, и с научной точки зрения подтвердив эти методики, и методиками этими обучать людей сегодня.
Да, и тогда задача становится выйти из-под власти форм.
Да.
Вот перейти в мир смысла, где там власти, господства нет, в общем-то, там все на равных происходит, в общем-то. Там мы сталкиваемся с первичными смыслами, ценностями, то, что превращается в крайне ограниченные формы. А силу их ограниченности, они стараются управлять нами. Ну, это благотворный процесс до сих пор был, в общем-то, но мы подошли к тому моменту, когда благотворность этого процесса ставится уже под сомнение, по большому счету. Уже мир форм недостаточен для того, чтобы управлять нами. Вот мы понимаем, что есть нечто гораздо более глубокое. Но обращаясь к более ранним этапам развития культуры, когда смыслы действительно управляли многими вещами, и к другим культурам, там, где мы начинаем вычленять именно смысловую сторону, неформальную. Это дело не в том, чтобы там правильно сесть в нужную позу, вот, или одеть одежду и спеть там соответствующую мантру, а в том, чтобы выйти в тот базовый слой, из которого все это создавалось. И у нас, и везде, в общем-то, мы перестаем быть там индийцами, китайцами, европейцами, мы начинаем создавать то, что хотим создать мы. Вот, а поскольку эта тема все-таки в основном звучит в России, могу сказать, то есть в других странах тоже это есть, нельзя сказать, что это мы такие уникальные, но тем не менее она для нас вот как-то близка и очень интимна, по большому счету. И вот здесь, конечно, мы должны делать шаги именно в этом отношении.
Ну, Георгий Гурджиев такие довольно болезненные слова говорил, что обычный человек, ну, какой там, какая у него душа, а душонка? Он говорит, что душа – это то, что надо взращивать, то, что будет соединять дух и тело, вот это душа. И обычный человек – это человек-машина, который, в общем, подвержен вот этим паттернам, автоматическим паттернам поведения, и мало что он делает осознанно. Поэтому он, в общем, такие жесткие вещи, как бы говорил, но в то же время он учил, людей и показывал, как выходить за границы вот этого автоматических моделей поведения и действовать из состояния духа, из состояния осознанности, когда тело становится инструментом духа, а психика человека соединяет дух с телом. И мне кажется, что вот наши с вами общие усилия, и если объединить работы, которые ведут академик Анохин со своими коллегами, и то, что делает Александр Васильевич Плюев, и то, что, то, чем вы занимаетесь, это уже такой очень мощный, так скажем, теоретический, практический план, и то, что профессор Малявин раскрыл через глубины китайской культурной традиции, это огромный мощный пласт работы, который может такую картину мира показать, где будет четко понятно, что мы можем подниматься вверх по лестнице бытия, и надо только этого захотеть и уметь работать с вниманием, как Олег Георгиевич учит, и уметь практически реализовывать вот то новое всеединство, которое, о котором вы говорите, это, прежде всего, дух, душа, тело в едином потенциале. Поэтому давайте будем на этом потихонечку заканчивать нашу передачу. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Мы очень надеемся, что вы включитесь активно в работу тоже над проектом «Эра», и то, что мы все-таки встанем вот этим как бы круговым щитом, объединимся своими слабыми и сильными сторонами, и из России вот этот голос, свет и та высокая нота, она прольется и покажет, что есть выход из смыслового тупика цивилизации. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания.
Спасибо.